Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Жизнь садху состоит из обсуждения Бога, медитации на Бога, исследования Бога, прояснения Бога, бесед о Боге, установление своих отношений с Богом, как бы он ни назывался, Брахман, Абсолют, Татхата, истинная таковость, Нирвана, Шива, природа ума, Сахаджи, Татва. Очень многие люди придают значение названиям Бога. То есть как-то вот сложно из-за названий сложно вместить принцип Бога, который за пределами названий. Когда мы идем путем Адвайты Ситхов, путем протягшей Адвайты, мы должны хорошо разобраться в природе Бога, сформировать воззрение. Это называется джняна дришти. Воззрение как джняни. Например, мы должны хорошо изучить точку зрения Адвайты Веданты, классической Адвайты Веданты. Начиная с Упанишад, с комментариями Шишанкарачари, Веданта Сутры, затем точку зрения понять линии передачи, точку зрения Гаудапады, например, Мандукья Карики, Шишанкарачари, Ватмабодха, Вивека Чудамани, точку зрения Видьярани в Панчадасе. Когда мы хорошо понимаем, что говорили святые по поводу Абсолюта в традиции Адвайта Веданта, у нас есть некое мировоззрение. Конечно, это не реализация еще, но у нас есть некий фундамент, уже от которого мы можем отталкиваться и идти по пути святых. Очень важно идти по пути святых, потому что в этом состоит вся суть гуру Шишья Парампары. Гуру Шишья Парампара – это как лестница, по которой мы поднимаемся. Мы не можем отвергнуть путь святых по той причине, что путь святых выше, чем наше понимание, чем наша реализация. То есть нельзя отвергнуть то, что ты сам не прошел, до чего ты сам еще не дошел. Надо подняться до него уровня. Мы не можем изменить что-то, сотворить что-то новое, пока мы не постигли что-то то, что выше нас. Когда мы его постигли, сами стали мастером, мы можем, например, дать свою интерпретацию священного текста. Мы можем развивать какое-то направление философии. Так многие делали святые. Фактически Шанкарачарья, Абхинавагупта, разные традиции, они развивают свое видение, свою теологию, систему метафизики, поскольку они поднялись на тот уровень, где можно постигать Бога прямо. Но особенно в начале очень важно понять этот принцип гуру Шишья Парампары, принцип святых. И вот когда мы сформировали мировоззрение Адвайта Веданты, джняна дришти, затем можно сформировать тантрическое мировоззрение, изучая, например, традицию Шайва Сиддханты, нашу южную традицию, или традицию северную, или традицию кашмирского шиваизма. Тантрическое мировоззрение отличается от ведантического. Мы говорили об этом вчера подробно. У нее тоже есть свой взгляд на Бога. Как минимум две точки зрения на Бога, как на абсолютную реальность, мы имеем. И это фундамент, после которого мы можем идти дальше. Задавать вопросы, что есть Бог для меня конкретно. Не в книгах, не в философии, а вот для меня лично, в переживании. Какова моя связь с Богом? как мне ее углубить, как мне преодолеть свои ограничения. Где пребывает Бог для меня персонально? Как истину священных писаний переложить в свою жизнь и делать ее личным, персональным опытом? И вот здесь тогда уже начинается путь. Путь состоит из воззрения, медитации и поведения. Джняна, дхьяна и крия. И мы должны понять, как воспитать в себе воззрение Адвайты и его держаться. Как превратить воззрение Адвайты в созерцательную практику. И как в созерцательной практике вести себя, какого поведения придерживаться на каждом этапе. Как строить отношения с миром, с природой, с Богом, с духовным путем, с амайными братьями и сестрами по дхарме, с обществом, с другими людьми. Все это раздел поведения. И вот когда все эти три части воззрения, медитации и поведения присутствуют, то мы идем по духовному пути. Если мы хорошо и длительное время долго идем по духовному пути, приходят плоды. Плоды – это результаты. Поскольку ради этих плодов, в общем, и предназначен духовный путь. Если бы нам не нужны были плоды, уж совсем, ну, смысла не было бы в духовном пути. Но у духовного пути есть свои плоды. Что это плоды? Плоды лакшья – это знаки, признаки определенные того, что мы правильно двигаемся. Например, в медитации Махашанти первая дхьяна – это признак того, что мы хорошо занимались концентрацией. В йоге иллюзорного тела переживание знаков, связанных с божеством, признак того, что иллюзорное тело зарождается. Или способность непрерывно поддерживать осознавание – признак того, что некоторый плод нашей созерцательной практики достигнут. Или переживание в медитации, погружение самадхи света. В общем, все это разные плоды, которые можно свести к трем главным. То есть самые такие первичные и важные плоды реализации – это реализация трех пробужденных тел. Три пробужденных тела. Кто-то может сказать, откуда они берутся, что это вообще такое? Вот во мне есть это тело, физическое, других я не видел. Где эти тела берутся? Три пробужденных тела связаны с тремя измерениями, описанными в Упанишадах. Это физический мир, тонкий мир и причинный. На санскрите они называются Вишва, Вселенная, Тайджас, сияющий мир, тонкий, огненный, сияющий астральный мир и Праджня. Причинный мир чистого сознания. И вот все эти три измерения существуют изначально как три стопы Бога, Брахмана. А четвертое, Турья, это есть чистое состояние Абсолюта, который отделен от всей Вселенной. И вот эти три тела реализуются, когда мы привносим понимание недвойственности в материальный мир, в бодрственное состояние, в сон со сновидениями, в сон без сновидений. Вот эти три тела, как семена, в нас присутствуют. Но благодаря созерцательной практике мы словно фокус наводим. И тогда из того, что есть сейчас, а сейчас у нас есть карма, физическое тело, тонкие тела, начинают выплавляться эти три просветленных божественных тела. Реализация трех просветленных божественных тел – это особенность традиции ситхов, тантрической традиции ситхов, поскольку классическая Адвайта-Веданта Шанкарачарья, в общем-то, так как-то на этом не заостряется внимание. Там говорится, что саюджа мукти, слияние души с брахманами, растворение в брахмане – это конечная цель и высшая задача. Три просветленных тела – это признаки реализации другой линии, традиции Шайва Сиддханты, которая говорит, что у нас есть потенциал трех тел, и нам важно не только реализовать абсолют в саюджа мукти, в слиянии с ним, но нам также важно реализовать присутствие абсолюта в энергии, в единстве с энергиями. Вот когда абсолютное сознание реализовывается в энергии, в трех измерениях, выплавляются эти просветленные тела. И вот древняя традиция созерцательной практики для выплавления подобных тел, для обретения разного вида уровней мукти, саюджа мукти, салокья мукти, сарупья мукти, это и есть созерцательная практика традиции сахаджаяны. Все сводится к тому, чтобы научиться правильно созерцать Бога, научиться правильно пребывать в недвойственности. Когда мы решили все вопросы с философией, с духовным выбором, с путем мокши, с духовным учителем, с линией передачи, с традицией, все это как бы вопросы решенные, тогда встает вопрос, как именно практиковать, чтобы вот эти признаки этих трех пробужденных тел начали проявляться, чтобы это духовное выплавление начало происходить. И вот Васиштха, в йога Васиштхи, очень подробно, шаг за шагом описывает, как нужно созерцать Бога.
Ты должен понять, что Бог есть разум в теле. Различные функции и возможности в теле служат разуму, как слуги своему господину. Ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Две фундаментальные энергии – мудрости и действия – постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – его украшение. Органы действия – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Я есть то бесконечное, неограниченное Высшее Я, которое неделимо. Я остаюсь полным и ограниченным. С таким пониманием разум обитает в теле.
Считается, что у души есть 19 ртов. И что это за 19 ртов? Это как бы 19 каналов, по которым она получает питание. И первые 5 ртов – это 5 джняны индрий, то есть 5 органов чувств. Другие 5 ртов – это 5 кармы индрий, 5 органов действия – руки, ноги, выделительная система, язык и так далее. Следующие рты – это 5 пран – апана, самана, удана, вьяна и так далее. И еще остались 4 – это читта, память, манас, оперативный ум, будхи, духовное различающее интуитивное сознание, и ахамкара, эго. Всего вместе 19. То есть с помощью этих ртов душа, то есть сознание, получает информацию из разных миров, насыщается, получает впечатления. Все это питание. Поэтому все эти органы называются ртами. И когда душа не обладает достаточной вивекой, различающей мудростью, через эти рты она как бы кушает не очень правильную пищу. То есть она не в состоянии интерпретировать поступающую энергию, информацию или переплавлять ее, и тогда она получает кармическую информацию. Например, на уровне кармы индрий, на уровне джняны индрий, органов чувств, зрительного сознания, обонятельного, слухового и так далее, мы воспринимаем мир двойственно. И тогда через эти каналы, через эти рты органов чувств мы получаем двойственную кармическую информацию в виде чувств, эмоций, оценок, суждений. Если их очистить, то через органы чувств можно воспринимать только абсолют, только благодать, только шактипатху, ануграху. Вот почему мы, например, смотрим часто, а божественную благодать не видим или слушаем, через уши канал слуха божественная благодать не возникает. Или обоняем, осязаем, вкушаем и не чувствуем, что это благодать. Иногда, может, кто-то и чувствует, но часто бывает не чувствуем. Через эти рты поступает кармическая информация вследствие того, что наше сознание не распознает Бога в том, что мы слышим, видим, едим и так далее. Таким же образом, через органы действий мы что-то совершаем, но наши действия не распознаются как игра Бога. Поэтому часто наши действия запутывают нас в причинно-следственных связях. Начинаются кармические узлы, какие-то завязки. Таким же образом прана. Часто мы чувствуем не блаженство в чакрах, не пустоту и не двойственность и циркуляцию по каналам. А что чувствуем? Желание. Или засоры какие-либо. То есть прана оказывает влияние на наш ум, поскольку нам не удается распознать пустотное блаженство, божественную благодать в чакрах и пранах. То же самое с манасом, который нас запутывает, с ахамкарой и читтой, памятью. То есть память часто не содержит божественную благодать у нас. Если бы она содержала, то мы бы не имели тела людей. Память содержит кармическую информацию. И только будхи из всех этих 19 ртов – это орган, приспособленный различать, отличать божественные энергии, чистое сознание от кармических и воспринимать божественную благодать. Поэтому с помощью осознавания и созерцания мы развиваем будхи. Когда мы развиваем будхи, и различающее осознавание касается всех этих оставшихся 18 каналов восприятия, наступает очищение. Говорят, вот человек духовно очистился. Это значит, он с помощью будхи может воспринимать божественную благодать, когда видит, слышит, обоняет, осязает, чувствует энергию или действует. Фактически, через все эти каналы божественная благодать, ануграха, шактипатха, нисходит всегда. Но мы для ее восприятия закрыты, мы не можем ее уловить, поэтому мы улавливаем просто кармические данные. И вот как развить будхи? Как научиться воспринимать божественную ануграху? Как жить в измерении божественной благодати? Вот это и есть наставление Васиштха, как поклоняться Богу.
Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты. Он прекрасен в каждом аспекте своего существа и поклоняется Богу, который является разумом, наполняющим все его тело. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно, объектами, достигнутыми без усилий, поднесенными Богу со спокойным умом и в истинном духе. Бог.
Итак, Васиштха говорит, поклонение выполняется день и ночь. В связи с этим есть такие наставления о замыкании круга дня и ночи. То есть поклонение – это связь, самбандха. И такая связь самбандха должна осуществляться с помощью бдительного осознавания, садвичары, направления ума на свой Всевышний источник, как ночью, так и днем. Но если мы оценим свои возможности, мы увидим, что выполнять такое поклонение на самом деле очень трудно. Не то чтобы ночью, даже днем, в течение дня ум не склонен выполнять такую самбандху, связь, поклоняться Богу, он склонен отвлекаться, отождествляться и постоянно забывать. И вот искусство созерцания, как хотя бы сначала днем научиться выполнять такое поклонение. И в Анутара-тантре такое поклонение осуществляется через пребывание в естественной осознанности. И сначала мы должны понять, что есть естественная осознанность, воспитать ее, настроить, если вы хотя бы получили одну минуту пребывания в естественной осознанности, правильно, она подтверждена духовным учителем, то для вас несложно расширить эту естественную осознанность на все 12 часов бодрствования. И когда удастся пребывать все 12 часов бодрствования в естественной осознанности, то пока вы днем, вы святы, так можно сказать. Но наступает ночь, к сожалению, ваша святость теряется, вы спите как обычный человек. Но утром вы поднимаетесь, ваша естественная осознанность возобновляется, вы снова святы. Но если вы забыли, отвлеклись, вы снова не святы. И вот так ваш ум как бы колеблется. Вот вы святы, не святы, святы, не святы, святы, не святы. Ночью уснули, вообще не святы. Снова проснулись, естественная осознанность возобновились, вы святы. Вот так примерно выглядит духовная практика на стадии после зачатия, на стадии рождения. И тогда мы понимаем, то есть святость, если ее воспринимать как поглощенность божественными источниками, естественной осознанностью, требует борьбы, бдительности, битвы за постоянное пребывание в Боге. И сначала в Боге быть неестественно душе. Душе естественно быть в теле, быть в материи, в иллюзиях, в уме, в клешах, в желаниях, в чем угодно. В интернете естественное быть даже, чем в Боге. Пребывание в Боге для души неестественно. И мы должны понять, как же это быть естественным в Боге. Ведь это наша природа. Мы же так от нее далеко ушли, что это стало неестественным. И понемногу мы привыкаем, как быть естественным в Боге, общаясь, контактируя не только в медитации, а в повседневной жизни. И воспитывать такую естественность. И это есть естественное поклонение, которое в Веданте называется нидитхьясана. То есть постоянное созерцание Абсолюта. Добиться естественного поклонения или пребывания в естественной осознанности в течение дня на самом деле это великое достижение. Хотя пока оно не проникло в ночь, оно не является абсолютно закрепленным. Но есть признаки того, что человек добился естественной осознанности в течение дня и замкнул круг дня. Какие? Он в любой момент способен возвратиться к божественному источнику за очень короткое время. Более того, не то чтобы он способен, он из него и не выпадает. Поэтому, когда он контактирует через 19 ртов с различными видами восприятий, они все самоосвобождаются. Они легко освобождаются без усилий, непринужденно. Освобождаются концепции, мысли, действия. Все узлы кармы развязываются. И что взамен освобождения? Ради чего это освобождение? Взамен происходит сверкающее, великолепное восприятие божественного источника. То есть, если мы с кем-то поговорили, разговор высвобождается восприятие Бога. Если нам наступили на ногу, досада высвобождается восприятие Бога и даршан. Если мы съели что-то вкусное, вкус высвобождается восприятие Бога. Если мы услышали какие-то слова, слова высвобождаются. Если мы начали думать какие-то мысли, наши мысли высвобождаются в Бога. И вот это естественное высвобождение – это признак того, что наша созерцательная практика медитации на Бога, она достигла какого-то хорошего уровня.
Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе без усилий. Ты никогда не должен прикладывать ни малейшего усилия, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путем всех наслаждений, которые испытывает тело, через пищу, питье, общение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя обрушились, любым несчастьем или страданием, случающимся с тобой. Ему следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь, смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью, богатством, даже драками и спорами, так же, как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Ему следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием.
Мы живем материальной энергией Пракрити. Внутри нас Атман существует как чистое сознание. Но в нас также существует Пракрити, материальная энергия, и она проявляется в виде ощущений, эмоций, приятных и неприятных, в виде ананды и в виде также неприятных эмоций, например, болезней, боли или неприятных мыслей. И Васиштха говорит, что нужно научиться поклоняться всеми предметами, всеми восприятиями, всеми эмоциями, всеми мыслями, какие есть. Вот все, что есть у нас, это наша карма. Все наши эмоции, мысли, вот все, что приходит, мы не можем это предотвратить. Даже если мы захотим изменить сильно ход наших эмоций, это можно сделать. Сделать, например, плохие эмоции, заменить на хорошие. Это возможно. Или мирские мысли заменить на духовные. Но, в принципе, заблокировать эмоции или мысли невозможно. Но Васиштха говорит, что в первую очередь надо научиться поклоняться Богу всеми этими кармами, восприятиями, мыслями, эмоциями и действиями. То есть надо научиться воссоединять свое сознание со Всевышним Источником на фоне всех мыслей, эмоций, негативных эмоций в особенности. Чувство ананды, блаженства и наслаждения. Чувство боли, страха, неприятия, замешательства, испуга, доброжелательства, любви, красоты, высоких эстетических переживаний, радости, наслаждения, блаженства, возвышенности. То есть все, что есть у нас. И когда мы можем соединять осознавание Всевышнего Источника со всем переживаемым, ну, тогда считается, мы достигли какого-то успеха в течение дня в нашей созерцательной практике и замкнули круг дня. Что означает поклоняться? Что означает воссоединять созерцательное присутствие? Это означает, что в момент переживания восприятия чувства зрительного образа, обоняния, какого-либо события или мышления, мы способны фокус своего внимания направлять в измерение Турьи, направлять его на Брахмана. Конечно, часть нашего внимания присутствует в уме, в теле, в самом переживании, в индрии, но главенствующая, самая тонкая часть нашего внимания безупречно высвобождает Турью, абсолютное сознание в самый момент переживания эмоций. Это не так уж сложно объяснить теоретически. Но когда дело доходит до практики, мы обнаружим, что это очень сложно. Потому что состояние осознанности очень тонкое. Эмоции, движения, мысли – это энергия, которая постоянно бросает вызов осознанности и постоянно ее сбивает. Здесь тогда либо надо находиться в ретрите, замолчать надолго, как маунашами монахи. Либо много медитировать, закрыв глаза, остановив ум, не шевелясь, чтобы ничто не могло поколебать это тонкое сознание. И когда мы это пытаемся делать, мы видим, что жизнь-то, она не состоит из молчания, она не состоит из неподвижности, она все время так и норовит задвигаться, она все время так и норовит работать с энергией, ей больше нравится думать, говорить, действовать, чем сидеть неподвижно. И мы чувствуем, что как бы медитация вот такая неподвижная – это не самая наша сильная сторона, скажем. Более того, что она вообще как бы очень сложно дается. И это не только у нас, это в любой религиозной традиции. Я читал, один монах корейского ордена дзен общался с Сон Чоль Сынимом на уединенце и сказал, вот с изучением текстов сутр как-то нормально обстоят еще дела, более-менее, а вот с медитацией вообще сложно. Потому что приходится преодолевать карму мысли, энергии. А энергия все время хочет двигаться. И чем вы ее больше блокируете, тем она больше начинает брыкаться. И здесь тогда мы должны понять, как работать с умом, как работать с энергиями, чтобы все-таки превратить в путь осознавания все, что мы имеем. И здесь святые говорят, надо научиться переживанию созерцательного присутствия на фоне всех мыслей, эмоций, восприятий. Это и есть искусство сахаджияны. Искусство лай-йоги или искусство естественного состояния. И как это научиться делать? Воспитать свой ум через созерцательные санкальпы. Даттатрея дал созерцательные санкальпы лидерам духов, главам общин духов на Кайласе. И одно из них он дал Санкрити, сыну Вишвамитры, много тысяч лет назад. Отсюда идет эта парампара. А Дататрия получил созерцательные санкальпы и санкеты от Шивы. И в лесу Наймишаранья Дататрия их передал Санкрити, сыну Вишвамитры. Санкрити переводится как «тигростопый», одному из знаменитых основателей родов Вишвамитры. Созерцательные санкальпы – это то, что дает возможность развить такую способность. Но фоном к созерцательным санкальпам должна быть любовь, преданность и самоотдача. Вопрос – любовь к чему? К чему преданность? К чему самоотдача? К Богу. И тем энергиям, через которые мы к Нему двигаемся. Гуру Шишья Парампара, Ишта Девата, Парамгуру, Гуру. Садгуру внутри. Вот все это то, что мы называем древоприбежище, это как бы аккумулятор, который концентрирует нашу способность любить Бога. И вот когда наше созерцание, преданность и любовь сочетаются, тогда мы можем легко поддерживать созерцание, одолевая эмоции и мысли. Акцент на преданность очень важен, особенно в тантрической традиции ситхов.
Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достигаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы Писанием? Без разницы. Ему следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем...
В жизни нашей есть какие-то не очень приятные ощущения. Ну, например, холод или жара, или простуда. Есть ощущения приятные. Например, когда вы едите, возникает чувство насыщения. Или когда вы слышите красивую музыку, возникает эстетическое удовольствие. Или когда вы созерцаете что-то красивое. Это принцип называется в тантризме принцип ананды и распознавание единства, блаженства и пустотности. Сукха-шунья. И опора на приятные переживания – один из принципов учения тантризма в том смысле, что их можно делать путем духовной практики. И существуют приятные переживания, связанные со звуком, эстетическим переживанием звука. Есть приятные переживания, связанные с разными состояниями ума, называется манас-тушти-дхарана. Есть переживания, связанные с вибрациями в чакрах и каналах. И сам Бог – это хорошее переживание. Это не такое нейтральное, абсолютно какое-то холодное и далекое. Сам Брахман ведь описывается как сад, чит и ананда. И абсолют – это счастье, это блаженство. Это не страдание, не унылость, не замкнутость. Это очень счастливое и радостное состояние. Часто бывает, практикующие в процессе духовной жизни забывают, что абсолют вообще-то это радость, это счастье. Они стремятся медитировать, остановив ум, создавая в уме различные образы пустоты, отрешенной от жизни. И в результате они часто ходят с пониженным настроением, потому что мирской радости в жизни нет, а способность испытывать радость абсолюта, они еще не настолько сильны в медитации. Но учение тантризма говорит, что ананда, блаженство, это свойство абсолюта, это его часть, только не мирское блаженство, не человеческое счастье, не эгоистичное, а сущностное. И медитировать на Бога означает все больше укореняться в счастливом состоянии. Поклоняться Шиве, Дататрее, Лакшми, Сарасвати – это все равно, что общаться с очень успешными существами. Например, есть модные журналы, которые учат, как быть богатым, счастливым и успешным, курсы, тренинги различные. Они говорят, что хотите быть успешными, общайтесь тоже с успешными, не общайтесь с неудачниками, с унылыми людьми, потому что они вашу судьбу принесут неудачу, унылость, вы ничего не заработаете, не будете успешными. Это тот же принцип. Мы общаемся с очень успешными существами, очень счастливыми, очень удачливыми, пребывающими в блаженстве. То есть это не просто такие ровные, просветленные состояния. Это состояние очень счастливое. Дататрея очень счастливый. То есть его счастье просто фонтанирует. Он всегда поет. По своей природе я блаженен и свободен. Шива, он просто переводится как благо. И сущность всего блага – это Шива. Лакшми – это та, что одаривает всеми видами счастья. А Сарасвати позволяет быть достаточно мудрым, чтобы это счастье получить. И когда мы призываем благословение божественных существ, мы воссоединяемся с их счастливым, блаженным измерением ума. Мы примерно говорим так: «О, Дататрея, о, Господь Шива, я недостаточно счастлив в этой жизни. Я недостаточно мудр, чтобы быть счастливым сам по себе внутри. Я недостаточно чист, чтобы воспринимать чистое, беспримесное счастье Бога вот просто так, без ничего». Будьте добры, пошлите мне благословение, немного, частицу вашего очень счастливого, свободного, мудрого сознания. И вот опора на блаженство, опора на счастье очень важна в духовной практике. Но мы должны распознавать мирское счастье, мирское блаженство от органов чувств, от мирских желаний и сущностное, которое возникает без кармы. Потому что опора на счастье и блаженство в мирской жизни сколько угодно существует, и все люди только и гоняются за ним. Те, что помудрее, даже проводят курсы, как быть счастливым, успешным и богатым. Мы же говорим немного о другом – счастье и блаженстве. Это счастье и блаженство, которое возникает в результате контакта с внутренним садгуру, с атманом.
Ему следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным, тем, что рассматривается как подходящее и неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий. Бог продолжил. Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Или все можно рассматривать как смесь божественного и демонического.
Все можно рассматривать как хорошее и благословенное. Здесь говорится о чистом видении. Там вторая фраза, наверное, в скобках, да?
Да.
Но это приписка переводчика уже от себя. То есть она не совсем правильная. Вот истинная фраза здесь. Все можно рассматривать как хорошее и благословенное. Рассматривать мир и все, что происходит, как хорошее и благословенное, это и есть принцип чистого видения. Принцип, особенно присущий учению тантризма. В тантризме мы стараемся рассматривать мир не как материальный мир, а как божественный, как мандалу чистого измерения. Других людей как божеств. Все события, которые происходят, как лилы, игры. Все ситуации, как даршины. Все здания, как дворцы божеств. Все деревья, как калпаврикша. Все камни, как чинтамани. Все, что происходит, как божественную милость, шактипатху, ануграху. Кто-то может сказать, ну, это ведь все некая фантазия от ума, визуализация. На самом деле святые говорят, это именно так, как в самом деле все устроено. Но наше омраченное сознание не позволяет видеть все в чистом видении. Поэтому сначала необходимо тренироваться, как будто бы мы видим все как благословенное в чистом видении. Но по мере очищения нашей практики мы увидим, что это не есть нечто искусственное и придуманное от ума. Именно так во Вселенной все устроено. Но почему же мы не видим с самого начала, почему нам надо прилагать усилия? Потому что наша способность воспринимать загрязнена. Наше зеркало ума недостаточно чисто, слишком много в нем кармы. Много омрачений, прошлых ощущений, и главное омрачение, они называются мало. Три вида изъянов или нечистоты. И майя мало заставляет быть околдованным многообразием. И вот это многообразие не позволяет видеть все как божественную благодать. Анава мало означает, мы ограничены человеческим узким восприятием во времени, в пространстве, в энергии, в способности действовать, способности познавать. И карма мало, мы ограничены способности действовать. Вот эти три малы, три нечистоты не позволяют нам воспринимать мир в чистом видении. Поэтому нужна тренировка. И, например, когда мы упражняемся в чистом видении, санкальпой чистое видение или начитываем мантру, преображаясь в божество, это очищение своего восприятия до уровня чистого видения. Чистое видение означает, мы не столько выдумываем, что мир чист, а мы пытаемся рассмотреть эту чистоту как уже существующую. Ну, например, вы видите какого-либо человека. И в нечистом видении вы можете так думать. Этот человек или мудр, или глуп. Или этот человек либо хорош, либо он негодяй. В зависимости от того, как у вас резонирует, удовлетворяет ли вашим интересам. Или вы можете думать, этот человек выгоден мне или не выгоден. У него способность есть, либо нет. Но вы его оцениваете по такой двойственной шкале. Или даже он духовно продвинут, или он полностью ничтожество в духовном смысле. Так вы можете в нечистом видении думать. А в чистом видении мы делаем намасте. То есть мы заранее говорим, я почитаю божественное в тебе. Вот жест намасте означает, что вы уже принимаете изначально принцип чистого видения и чтобы вы, кого бы вы ни воспринимали, вы стараетесь видеть божественное в каждом человеке и во всех ситуациях, и вообще все, что происходит. И поскольку душа не натренирована воспринимать чистое, это требует большой бдительности и постоянной работы, потому что мир так и норовит вернуть нас в нечистое видение, показать нечистые стороны реальности. А нам, напротив, надо утверждаться все больше и больше в чистом видении, хотя бы с точки зрения своей духовной практики. И вот борьба садху, один из видов борьбы, он проходит между чистым и нечистым видением. И если мы глубоко не укоренились в понимании учения, ум всегда сомневается, увидеть это чисто или не увидеть чисто. Он думает, а если я буду видеть все чисто, не стану ли я таким наивным, глупым человеком, который все, что не происходит, воспринимает как благодать, а там его кто-нибудь оскорбляет или обворовывает. Но здесь надо понять, наличие чистого видения не отвергает различающей мудрости. И поддерживая в глубине души чистое видение и кланяясь всем, мы можем ранжировать энергии и понимать, что и кто собой представляет без всяких проблем. И иногда говорят, а что же делать, если практикуешь чистое видение, а есть какие-то люди абсолютно плохие, там воры, убийцы, негодяи. Как в отношении таких практиковать чистое видение? В таком случае есть ответ. Мы им кланяемся на расстоянии. То есть мы не отказываем им в чистом видении, но мы просто держимся от них подальше. Высказываем почитание не их телу, не их уму, не их карме, а их атману, сущностной душе.
Постигнув, что все является единым высшим Я, стоит поклоняться ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо неприятно. Так следует поклоняться Высшему Я. Надлежит оставить разделительные понятия «это я», а «это не я», и действительно непосредственно понять, что все это воистину есть Брахман, единое, неделимое и бесконечное сознание. В таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах и их видоизменениях следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий. Не нужно возбуждаться или впадать в хандру, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами.
Иногда ученики мне пишут что-нибудь и спрашивают, как у вас дела, Гуруджи? Я говорю, я наслаждаюсь жизнью. То есть я не могу не наслаждаться жизнью. Я ничего не делаю, кроме как наслаждения жизнью. Разумеется, иногда тело не всегда испытывает наслаждение. Например, вы мерзнете, тело может мерзнуть, или наоборот, жара. Но я говорю про другое наслаждение, когда ум направлен на Всевышний Источник, иначе быть не может, потому что Бог, Всевышний Источник, это источник наслаждения. И когда вы касаетесь его, хотя бы в небольшой степени, вы не можете не наслаждаться. Природа Бога – это наслаждение, ананда, блаженство. Это также, если вы подносите руку к огню, вы не можете не чувствовать тепло. Если вы подносите свой ум к Богу, вы не можете не чувствовать блаженство. И здесь идет речь наслаждаться всеми объектами, не наслаждаться самими объектами, а наслаждаться Богом на фоне переживания любых объектов. Потому что наслаждаться любимыми объектами – это как бы свойство обычной сансарной души. Когда же мы ведем речь об освобождении, речь идет наслаждаться Богом во всех объектах. Это не одно и то же. Наслаждаться Богом в объектах и наслаждаться объектами через органы чувств – это разные вещи. Кто-то может подумать, как можно наслаждаться Богом в объектах, если его не видно, виден только объект. А вот в этом все дело. Это самый главный вопрос. Чтобы наслаждаться Богом в объекте, например, видимым, зримым, обоняемым или осязаемым, надо уметь извлечь Бога из этого объекта. То есть у вас должна быть происходить некая духовная алхимия. Вы должны какую-то вытяжку делать из этого объекта, как квинтэссенцию. И вот научиться делать эту вытяжку, квинтэссенцию с помощью осознавания, созерцательной практики, в этом вся сущность нидхьясаны веданти и сахаджаяны на пути ситхов. Как из внешнего объекта извлекать божественную сущность и наслаждаться ей. Вот если мы посмотрим, например, на этот стакан, мы можем наслаждаться водой, только если выпьем воду. Но как наслаждаться образом стакана, запахом воды по-другому, чтобы увидеть там Бога? И тогда ученик идет к гуру, гуру говорит: попробуй смотреть на этот стакан, не видя ни стенок, ни материала, не вынося ни оценок, ни суждений, так как это описано в Вигьянабхайрава-тантре. Если мы упражняемся подобным образом, возникает Шамбхави-мудра. Шамбхави-мудра позволяет открыть в самом себе более тонкое сознание. И вот это тонкое сознание будет активироваться образом воды, образом стакана. Ему много не надо. Ему достаточно образа. И вот это тонкое сознание, пробудившись, начинает давать ананду. И тогда мы можем наслаждаться, просто смотря на стакан. Вот бывают случаи, когда человек долгое время в ретрите практикует концентрацию, махашанти, медитацию, полноту внимания. Он открывает себе эту способность наслаждаться. За счет того, что он пребывает в осознавании. Говорят еще про такого. Входит в подсознание. И вот когда человек входит в глубокое подсознание, он подходит, например, во время чанкраманам. Смотрит паутина, паучок. И он смотрит на нее. Это так интересно. И он 20 минут может смотреть, и как бы просто получая наслаждение от того, что он смотрит. У него такой взгляд, как у художника профессионального, как у писателя. То есть те, кто наделен изначально очень развитыми тонкими индриями. И все внезапно становится интересным. Все внезапно становится способным даровать наслаждение. Это означает, что благодаря остроте сознания можно извлекать из видимых образов вот такое наслаждение. О-о-о.